И вот Коко в Париже. На дворе весна 1909 года. Разобравшись, что к чему, наша героиня быстро сообразила, что, собственно, для разработки концепции шляп она ни в ком не нуждается, но, тем не менее, ей требуется техническая помощь профессионалки. Ею оказалась Люсьен Роботе, молодая и очень одаренная модистка, дотоле бывшая первой работницей у Леви. И вот Габриэль удалось убедить Люсьен покинуть этот прославленный дом и перейти к ней. Какой же силы убеждения, какой энергией должна была обладать Габриэль, в ту пору молодая женщина 25 лет, только-только дебютировавшая в шляпном ремесле, чтобы добиться такого результата. Но в этом и заключается один из секретов ее успеха, и ей еще не раз придется применить в жизни этот свой талант. Теперь ей нужен был кто-то, кто занялся бы приемом клиентов. На эту роль она пригласила свою младшую сестру Антуанетту, 22 лет. А почему не Адриен? Ее удержала в Алье страсть к молодому владельцу замка Марису де Никсону, с которым она встречалась против желания его семьи, категорически не допускавшей возможности союза своего отпрыска с дочерью какого-то ярмарочного торговца. Только после 20 лет ожидания она смогла, наконец, сочетаться браком с человеком своей жизни. А старшая сестра Джулия к тому времени успела обзавестись мужем и ребенком, так что о ее приезде в Париж для помощи Коко не могло быть и речи. Теперь осталось заманить клиентуру. Это оказалось не так трудно, как предполагала молодая мастерица, и ее дерзание не осталось без награды. Узнав, что малышка Коко завела в Париже лавку, юные подружки кавалеров из Руалье повалили толпами. Их привлекала перспектива стать обладательницами головных уборов, не похожих на то, что носит весь остальной свет. Строгость изделий, лишенных декоративных излишеств, воспринималась ими как эксцентричность. Ну и то обстоятельство, что бывшая митресса Бальсана взялась за дело, хотя могла бы по-прежнему блаженствовать на денежки своего покровителя, явилось для них апогеем шика. Даже выбор ею квартала Малишерб, где, как считалось, никогда ни одной модистке не пришло бы в голову обосноваться, только подогрел их любопытство. Оказавшись по горло в трудах, Люсьен Роботе переманила из мастерских Леви двух самых лучших работниц. Квартира-мастерская оказалась слишком тесной, чтобы поместить в ней еще и Антуанетту. Друзья Этьена пришли на выручку младшей сестрички Коко, подыскав для нее крохотную квартирку в том же квартале, на первом этаже дома 8 по авеню Парк-Монсо. Габриэль же каждый день ездила из Кампьене в Париж и обратно, что позволяло ей поддерживать контакт с Этьеном. Слух о мастерской Коко передавался из уст в уста, и туда стекались все новые клиенты. К концу года Коко почувствовала, что пора оставить эту полуподпольную надомную работу. Нужно завести собственный бутик. На дверь вывеску с собственным именем, именем, которое она вознамерилась прославить. И все это не где-нибудь, а в квартале, в благонадежности которого сомневаться не приходилось, например, между улицами Руаяль и Опера. Хватит самодеятельности. Новый престижный адрес позволит ей существенно повысить расценки, без чего не обойтись, если она хочет впоследствии войти в когорту самых знаменитых фирм столицы. Это она усвоила быстро. Но для этого требуются большие деньги. Она пытается занять их у Этьена, но тот, охотно предоставив ей свою квартиру, чтобы она могла заняться и потешить свой каприз, не мог и вообразить, что она затеяла все это всерьез. Нет, больше он в эти игры не играет. Что могут подумать в свете, если увидят, что его протеже всерьез занялась делом? Что он больше не может ее содержать? Или хуже того, что он слишком жаден, и по его вине бедной девочке приходится зарабатывать на жизнь? Да его поднимут на смех. Нет, он не судит ей ни сантима. И вообще он предпочитает тратить деньги на утоление своей страсти к лошадям. А эта страсть, прямо скажем, влетает ему в копеечку. Куку настаивала, он ни в какую. Зато бой, который поначалу стоял на позиции, близкой к позиции Тьена, на сей раз столь горячо принял сторону Коко, что его соперник стал обо всем догадываться. «Ей-богу, ты влюблен в нее!» Конечно, для него не было секретом, что Бой тоже был любовником молодой женщины, и он не видел в этом ничего неподобающего. Но теперь складывалась совсем иная ситуация, и реакция Тьена была вполне классической. Коко приобрела в его глазах невиданную прежде важность. Он заметил, что Габриэль все реже и реже стала приезжать ночевать в Руалье. Черт возьми, это потому что она спит с англичанином. И то сказать, ей до него два шага. Ревновать? Это было бы слишком глупо. Впоследствии Коко, вспоминая о тех моментах своей жизни, расскажет Полю Морану, что между ними тремя велись нескончаемые споры, сопровождавшиеся потоками слез. Но похоже, что это романтическое видение вещей от начала до конца придумано страстной любительницей любовных историй, каковой она оставалась навсегда. В действительности же оба соперника были мужчинами благовоспитанными, джентльменами и, сверх того, людьми рассудительными. Этьен быстро сообразил, что противостояние подлинным чувствам между англичанином и Коко было бы с его стороны глупостью. Если верить Бальсану, он сказал своему сопернику следующее. «Так она тебе по-настоящему нравится?» «Ей-богу, да. Она твоя, моншер». И чтобы скрепить сие джентльменское соглашение, Этьен позвонил в колокольчик, вызвал своего мажордома и потребовал подать шампанское. Но есть основания думать, что все происходило не столь прямолинейно. Этьен не был человеком мелочным и, естественно, позволил Коко по-прежнему пользоваться его гарсоньеркой на бульваре Малишерб. Но никто иной, как Бой, осенью 1910 года открыл в банке кредит на ее имя, благодаря чему она смогла нанять под свои мастерские большую квартиру на втором этаже дома номер 21 по улице Камбон, идущей параллельно Рю Руаяль. Сбоку от входа повесили табличку «Шанель Мод». На улицу Камбон, где обосновалась ателье «Шанель», выходит тыльная сторона отеля «Риц». К сожалению, справлять новоселье Габриэль пришлось без Люсьен Роботе. Та не могла дотоле выносить авторитарный, часто неуклюжий стиль Габриэль, которая, по ее мнению, недостаточно считала с ее предложениями и ее опытом в работе с клиентурой. 2 года спустя Люсьен поступила на службу фирмы «Каролин Рибу», в которой позже стала умелой директрисой. Несмотря на то, что ее покинула Люсьен, успех Коко от этого не уменьшился. Ее клиентками стали вхожие всюду подружки Боя. А сколько раз она со своим англичанином отправлялась на уикенд в Руалье и заставала там Этьена, явственно тоскующим по тем временам, когда Габриэль жила под его крышей. Он ревновал ее к англичанину, но ни разу не дал выхода своему чувству. Ну а соперник Этьена, страстно влюбленный в Коко, нанял для счастливого проживания их обоих уютную квартиру на авеню Габриэль, окна которой выходили на каштаны сада Шанс-Элизе. Блаженная парочка роскошно украсила ее ширмами от карманделя, украшенными черным лаком и расшитыми золотом. В течение всей жизни Габриэль не сможет расстаться с этими предметами обстановки, число коих доходило у нее до 32, и будет перевозить их с квартиры на квартиру, подобно тому, как в средние века перевозили шпалеры из замка в замок, конечно же, как память о своей первой любви. Здесь, в квартире на авеню, Габриэль лучше узнала своего возлюбленного, который очень отличался от Этьена, хотя обоих объединяла страсть к спорту. Сколь флегматичным был Бой, столь экспансивным был его друг, сколь ценил внешнюю элегантность Бой, столь равнодушным к своим нарядам был Этьен. А кроме того, в противоположность Бальсану, Кэппл пылал страстью к чтению. Правда, круг его интересов был более чем разбросанным. Тут и Ницше, и Вольтер, и Прудон, и отцы церкви, и политические очерки Спенсера. Оригинальный и пытливый разум подчас побуждал его погружаться в самые экстравагантные сочинения, творения иных химерических или ясновидящих умов. Он интересовался даже теософией. Несколько лет спустя он напишет и выпустит в свет в Лондоне целый том размышлений о политике. Коль скоро эти темы требовали культурной подготовки, которой у Коко не было, Бой не мог развлекаться, обсуждая с Коко темы, проносившиеся у него в голове. Напрасно пытался он, не без доли наивности, убедить ее прочитать мемуары Сюли. Но он не был с нею строг за это. Он рано понял, пусть она не знает ничего из того, чему учат в школе. Зато она досконально постигла науку, которую в школе не преподают. В ней была какая-то высшая мудрость, которой он отнюдь не обладал в той же мере. Со своей стороны, Коко польщена тем, что чемпион по полу еще и интеллектуал. Ее равным образом восхищают его таланты делового человека, работоспособность, его готовность быстро принимать решения. Более всего, она любила в нем настойчивую амбициозность, как у нее самой, и волю к взятию реванша за прошлое, о котором предпочтительнее было бы забыть. В 30 лет, в возрасте, когда молодые люди обыкновенно проматывают состояние, Бой Кэппл приумножил свое, вложив капитал в угольные копи, скажет она. Но главным, что очаровало Габриэль с первого же взгляда, была физическая привлекательность ее нового друга. Молодой красавец с черными, как смоль, густыми волосами, зелеными глазами и манерой держаться спокойно, но с достоинством, покорил ее. Все нравилось ей в нем, и изысканная беспечность, и даже акцент. А теперь предоставим слово самой Коко и послушаем, за что она благодарна ему больше всего. Он явился самым большим шансом в моей жизни. Я нашла в его лице человека, который не деморализовал меня. Он знал, как развить во мне уникальное за счет всего остального. Из книги Поля Морана. И, кстати, Бой делал это вполне сознательно. Лишь только Габриэль обосновалась на Рю Камбон, он пригласил ей в помощь умелую модистку, мадемуазель де Сен-Пон, дав ей единственную рекомендацию – делать все, что будет ей нравиться, но лишь бы только она не менялась. Какого можно пожелать женщине лучшего доказательства не просто любви, но и уважения и веры в нее? Бою хотелось, чтобы Габриэль обрела веру в себя и сломала все внутренние препятствия, которые могут помешать пробудиться ее талантам. Вот почему Бою не нравилось, что она слишком часто посещает своих друзей. Они же тебя испортят. Это не мешало ему водить в Максим одну только ее, но, как обычно, с предупреждением. Выходим порознь. Уступка общественному мнению. Он не мог представить Коко людям из высшего общества. В течение многих дней Коко, упоенная этим своеобразным медовым месяцем, предпочитает чаще проводить вечера в квартире на Рю Габриэль, не выискивая повода выйти на улицу. Ее вполне устраивала жизнь гаремной женщины, как она сама говорила об этом. Ну а Кэппела вполне устраивала привычка Габриэль к домашней жизни. Таковы были нравы эпохи. Дела в коммерческом предприятии Габриэль шли день ото дня все успешнее. По крайней мере, так она себе представляла. Потому что совсем скоро ей, к своему потрясению, придется убедиться в том, сколь мало она знает толк в делах. Открывая на ее имя счет в банке, Бой вручил ей чековую книжку. «Итак, смотри. Когда тебе понадобятся деньги, вот сюда вписываешь сумму, а сюда — свое имя. Совсем просто». Да, это было совсем просто. Настолько просто, что она приучилась бесшабашно сорить деньгами, участила свои походы к Армандэлю, причем выбирала лишь самое изысканное. Что из того? Она богата. Дела идут на лад. «А знаешь, эти вещицы стоят недешево», — призналась она Бою. «Как же, знаю. Вот только вчера мне звонили из Лойца и сказали, что у тебя немного превышен кредит. Ну да ничего существенного». «Значит, тебе звонили из банка? А почему не мне? Значит, я по-прежнему завишу от тебя?» Кэппел не сказал ей из деликатности, а еще и желания, чтобы она осталась сама собой, а не превратилась в деловую даму и ходячую счетную машину, что он положил свои акции под гарантией в Ллойдс до тех пор, пока у самой Коко не накопятся суммы, достаточные для развертывания предприятия. Но пока что деньги, которыми она сорит направо и налево, одолжены у Боя благодаря его залогу, а вовсе не заработанной ею самой, как она думала. Это открытие мигом спустило молодую женщину с неба на землю. Объяснение между Боем и Коко произошло за столиком ресторана в павильоне Генриха IV в Сен-Жермен-Ан-Ле, куда он пригласил ее обедать. И нужно ли говорить, что у бедняжки разом пропал аппетит? Она углубилась в лес, шагая вперед, пока ноги несли. Ее спутник едва поспевал за нею. Каким бы он ни был спортсменом, а топать пешком не любил. Пора вернуться в Париж и подняться к себе в квартиру на авеню Габриэль. Я бросала взгляды, признавала сана Морану, на красивые вещи, купленные на деньги, которые я полагала заработаны мною самой, И что же, оказывается, за все платил он? Я жила за его счет. Я готова была возненавидеть этого благовоспитанного человека, который платил за меня. Я бросила ему в лицо сумочку и выскочила вон. Ее спутник гнался за нею под проливным дождем по всей авеню, затем выбежал на площадь Согласия. «Коко, не дури! Пошли домой! Образумся!» Наконец он настиг ее под аркадами улицы Ривали возле книжного магазина Смита. Промокшая до нитки, она рыдала в три ручья. Ее волосы были растрепаны и прилипли ко лбу. Бой отвел подругу домой. Когда боль от раны, нанесенной ее самолюбию, чуть притупилась, он повез ее ужинать. Был уже поздний час. «Ты слишком горда», — с встревоженным видом сказал ей Бой. «Ты по-прежнему страдаешь». На следующий день, явившись с позаранку к себе в ателье на Рю Камбон, она первым делом объявила своей лучшей модистке. «Анжела», — сказала она сурово, глядя на нее. «Я здесь не для того, чтобы играть в игрушки и швыряться деньгами направо и налево. Я здесь для того, чтобы нажить состояние. Отныне никто не потратит ни сантима, не доложив мне об этом». Она велела мадемуазель де Сен-Пон принести бухгалтерские книги, которые с корректности, к удовольствию Кэппела, ей никогда не показывали. Она прежде не знала, что такое инвестиции, амортизация, себестоимость, торговый оборот, дебет и кредит. Но она быстро наверстала упущенное, хотя из кокетства продолжала утверждать всю жизнь, что никогда не умела считать. Но с этого дня ее беззаботности настал конец. Невиданная прежде смелость, с которой Габриэль заправляла делом, быстро принесла свои плоды. Год спустя залог, внесенный Кэппелом, стал ненужным, и он смог забрать назад ценности, отданные в качестве гарантии. Прибыли, полученных фирмой «Шанель Мод», оказалось достаточно. Кстати сказать, волна любопытства, возбужденная изящной модисткой с бульвара Малишерп, не спадала. О ней заговорили на трибунах и в ложах ипподромов. Однажды к ней пожаловала некая грандама и, переступив порог, заявила без обиняков: «Я приехала, чтобы вас повидать». Но чем больше ее хотели видеть, тем больше Коко скрывалась от людей. Прожив столько лет вдали от мира и тем более от светского общества, она сохранила свой довольно нелюдимый характер. Она не могла выносить взглядов незнакомых ей людей. Она словно впадала в ступор и стала прятаться. Если ей сообщали, что клиентка упорно настаивает на встрече с нею, она чувствовала панику, будучи не в силах взять себя в руки. Закрывалась в стеной шкаф, точно герой водевиля, и кричала своей первой модистке: «Поди встреть ее, Анжела!» Удивительное дело. Это дочь ярмарочного торговца, вот парадокс, не умела продавать. Может, она хотела подчеркнуть разницу между собой и родителем, но она по-прежнему отказывалась от контактов с клиентами. «Не могу. Если сочтут, что шляпа слишком дорогая, я вынуждена буду уступить себе в убыток». Связь Коко с англичанином не поставила предел дружеским отношениям, которые и она, и он поддерживали с Бальсаном. Впрочем, через некоторое время после того, как Коко со своим новым приятелем обосновалась на авеню Габриэль, Этьен отбыл в Аргентину. Явилась ли тому причиной взыгравшая в нем ревность или отчаяние при виде подлинной страсти, объединившей двух молодых людей? Едва ли это можно утверждать с уверенностью, хотя Коко настаивала, что все было именно так. Ей явно хотелось приукрасить реальность, примешав к ней романтический оттенок. Но весьма возможно также, что поездка Этьена была связана с текстильными предприятиями, находившимися в собственности семейства Бальсан, или с коневодством. Но факт тот, что, вернувшись из Южной Америки, Этьен задал Коко вопрос, по-прежнему ли она любезничает со своим англичанином, а затем добавил с издевкой: «Я вижу, ты вся в работе. Что, Кэппел не в силах тебя содержать?» Можно только представить себе, в какую ярость привело Коко подобное заявление. Ее девиз «ничем, никому не быть обязанной» был целью всей жизни, которой она, наконец, достигла. Этот любитель кокоток, как она сама его называла, был не способен понять даже то, что у нее есть чувство собственного достоинства. Как он не похож на Боя, который, пусть и с некоторым запозданием, прекрасно понял, что нужно Коко. Кэппел считал достойным сожаления, что у Коко не было иных подруг, кроме дам полусвета, которых он встречал в Руалье. Но, положим, куртизанка высшего полета Эмильен де Лансон еще куда ни шло. У нее связи, она вхожа в свет, может ее чему-то научить, заполнить некоторые лакуны и уберечь от иных промахов. А остальные? Пустота их разговоров, точнее сказать, трепотни, не поддается описанию. Безрукость куаферши, которая делала прическу, ревность покровителя да сплетни вокруг метродотеля — вот и все темы. Какое убожество! Что верно, то верно, содержателям этих юных мамзелей не приходило в голову требовать от них чего-то большего, чем быть хорошенькими и покорными. Но Коко, таково было мнение Кэппела, заслуживала других отношений, которые помогали бы ей преодолеть нехватку культуры. Так Бой, не имевший возможности ввести ее в свет, открыл ей двери в артистическую среду. Он приглашает ее в театр, знакомит с актрисой Габриэль Дорзиа, ведет в комическую оперу и представляет только что дебютировавшей певице Марти Давелли. Они с Коко оказались почти что двойниками, но в противоположность тому, что обычно происходит в таких случаях, между двумя женщинами не возникло взаимной ненависти, даже наоборот. Кэппел также свел Коко с очаровательной актрисой театра «Жимнас» Жанной Лери. Он пригласил всех этих молодых особ в Руалье, где они были блестяще приняты Эльтьеном. Бой также учил Габриэль мыслить, расширял ее кругозор. Он готовил эту маленькую несмышленную провинциалку к той важной роли, которую ей предстоит играть в литературной и артистической жизни страны в период между двумя мировыми войнами. Прежде чем отдаться всей душой и сердцем делу моды, Габриэль, так до сих пор окончательно не определившаяся с выбором призвания, выказывала некоторую склонность к искусству мельпомены. Судя по всему, она окончательно отказалась от мысли петь со сцены. Что сделаешь, если для этого нет дарования? Но это не мешало ей петь для собственного удовольствия, и делать это она будет всю жизнь. Еще в ателье на бульваре Малишерб Люсьен Роботе была изумлена тем, как ее хозяйка вместе с сестрой напевали в полголоса за работой самые разные арии. Ее репертуар включал куплеты из спектаклей комической оперы, например, «Дочь мадам Анго», арии из опер, включая даже Фауста Гуно. Правда, исполнялись они с неравным успехом, но с таким видимым удовлетворением, что лучшего нельзя и желать. Ее привлекал также и танец. В ту пору в моде была новая концепция, заключавшая в себе своего рода философию или, во всяком случае, образовательный метод с мистическим резонансом. Идейным отцом этого жанра был Эмиль Далькросс, только что основавший в Дрездене институт танца. Толпа снобов говорила о нем и его курсах ритмической гимнастики с восхищением. Этьен де Бомонт и его друг Жан Кокто, мгновенно соблазнившись новомодной новинкой, быстро присытились. Со своей стороны Калет создала для парижской сцены мелодрамы, поставленные Жоржем Вагом. Она выступала в них почти обнаженной, к великому скандалу всего Парижа, который на этот раз решительно отказался признать за ее спектаклем какой бы то ни было тайный смысл. В таком вот контексте Габриэль услышал из уст друзей Боя разговоры об Айсидоре Дункан. В Париже Айсидора жила на авеню де Вильер и выступала с импровизациями перед толпами приверженцев. Впрочем, Коко увидела ее в искусстве избыток жестикуляции и слишком откровенную эротику, которой она стеснялась. Что поделаешь, 7 лет учебы в среде монахинь Сен-Кер-де-Мари даром не прошли. Но наибольшее отвращение вызвало у нее выходка одного из поклонников Айсидоры, молодого бездарного бородатого живописца Мазилы по имени Ван Данген, который, чтобы продемонстрировать свой порыв, публично погладил Айсидоре ягодицы через прозрачный плащ, который она надела для исполнения греческого танца. И вся публика разразилась рукоплесканиями. Глядя, как на этом сборище льются рекой горячительные напитки, скорое насуждение Габриэль мигом приписала хореографию, к восприятию которой ее никто не подготовил, воздействию алкоголя. С тех пор она ни ногой к Айсидоре, которая останется в ее памяти беспробудной алкоголичкой. Но Габриэль не из тех, кого легко обескуражить. Она подыскивает себе другую наставницу, прозываемую Кариатида, так называемую характерную танцовщицу. Некогда она работала швеей у Пакен, а впоследствии выйдет замуж за Марселя Жуандо. Жила она тогда в студии на улице Лемарка на Монмартре, под боком у своего возлюбленного Шарля Дюлена. Она вела более чем экстравагантный образ жизни. Не было такого сумасбродства, на которое она не решилась бы, множа свои приключения с партнерами обоих полов, что далеко не всегда бывало по душе ее приятелю. Но любопытно, что Коко не судила строго Карю, как она ее называла, за вольные нравы. Может, потому что видела в ней замечательного педагога? Увы, сколь бы напряженными не были усилия Габриэль, месяцы занятий пошли коту под хвост. В ней обнаружились не более способности к танцу, чем к пению. Итак, на дворе 1911 год. С двумя надеждами пришлось окончательно расстаться. А много ли она от этого потеряла? Никаких сожалений. Отныне быстрее пойдет ее прогресс в карьере, который она больше никогда не отодвинет на второй план. Теперь все ее усилия будут сосредоточены на ателье на Рю Камбон. Выпавшие на ее долю разочарования она переносила без особых трудностей, ведь она чувствовала себя возлюбленной Боя, который принимал ее всерьез и заботился о ней. И сама любила его самозабвенно. Он был для нее не только возлюбленным, как она впоследствии признается. Он был еще моим братом, моим отцом и всей моей семьей. Больше даже, в ту пору она была уверена, что он женится на ней. Он даже представил ей свою младшую сестру Берту, которая стала ее подругой. Не было ли это добрым знаком? О новой модистке говорили все больше и больше. Эмильен де Лансон появлялась в ее канотье повсюду, не только на трибунах ипподромов. В 1912 году Коко обрела настоящее признание. Газета «Ле Мод», обладавшая самой широкой читательской аудиторией, прославила талант Габриэль Шанель и отвела целые страницы фотографиям очаровательных артисток в шляпах, сделанных Габриэль. Среди них можно было видеть ее подруг, Габриэль Дорзиа и высокоталантливую певицу Женевьеву Викс. Но и это не все. Коко добилась того, чтобы в спектакле «Милый друг» по одноименному роману Мопассана Габриэль Дорзиа, игравшая главную роль Мадлен Форестье в костюмах от Дуссе, выступала в ее головных уборах. Не следует преуменьшать эти пока скромные роли Коко в создании костюмов для сцены. В будущем эта роль существенно возрастает, когда, например, Кокто будет заказывать ей костюмы для героинь своих пьес, называя ее самой великой кутюрье своего времени. Коко сделала большой шаг вперед и в понимании других областей искусства. Так, 29 мая 1913 года она побывала в только что построенном театре «Шанс-Элизе» на примере «Весны священной» Стравинского, созданной для дягилевских русских сезонов. Хореография спектакля принадлежала Нижинскому. Итак, Коко, которой так недоставало образования, сразу же оказалась лицом к лицу с самым выдающимся авангардом. Не понимая в том ровным счетом ничего, она очутилась на театре войны между двумя кланами неистовствующих зрителей, в гуще оскорблений и драк. Сам Стравинский избежал линчевания только благодаря поспешному бегству. Что могла подумать об этом вечере Габриэль, едва выйдя из состояния оцепенения, в которое ее повергло увиденное? В это время Артур Кэппл приобретал все большую значимость. Он развивал свой флот по перевозке угля и покорил старого Климансо, отношения с которым представляли для него большую ценность. Устремив взор на Марокко, он предложил сделать Касабланку главным портом по ввозу угля в Северную Африку. Он ежедневно встречается с политиками, банкирами и газетными магнатами, среди которых Анри Ле Телье, Ле Журналь, Адриен Эбрар, Ле Тайн и Альфред Эдвардс, Ле Матен.